Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Снова «Формула семьи» в прямом эфире. И мы сегодня будем говорить о том, что разрушает наш брак. И есть некоторые версии, что разрушает. Это отсутствие нормального общения, замалчивание обид, идеализация нашего партнера, ну и многое-многое другое. Обо всем этом сегодня мы поговорим с нашим психологом-консультантом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Привет, всем здравствуйте.
Да, ставьте лайки, делайте репосты, конечно, ну и комментируйте нашу трансляцию, и в комментариях пишите свои версии того, что разрушает наши семейные отношения, и как вы лично сами боролись, если боролись, конечно, и решали эти проблемы в своем браке. Хотя говорят, что хорошее дело браком не назовут. Как ты смотришь
на это? Кстати, да, нет, слушай, это, знаешь, эта путаница происходит, потому что не знают, от которого слово брак пошло. То есть брак – это не заводской брак, а это от слова «брать», потому что муж забирал жену в свою семью. И поэтому тут брак не от того брака.
Ну, тем не менее, народный фольклор именно так интерпретировал это слово, да? Я бы сказал, советский народный фольклор, потому что слово «брак» довольно древнее, да? Никто не заморачивался о том, какое его семантическое значение на самом деле. И поэтому вот это пошла шутливая поговорка. Но, к сожалению, опять же, как мы с тобой говорили уже не один раз в эфирах, у нас огромное количество разводов в нашей стране. Их, правда, очень и очень много. Сегодня уже там больше 60%, в Эстонии 73%, по некоторым данным даже около 80% разводов в нашей стране. Это просто колоссальная цифра.
Ну, то есть, фактически, сколько поженились, только развелись.
По сути, да. Сколько поженились, столько развелись. И это, конечно, страшная статистика.
Да. Ну, конечно, построение отношений, построение супружеских отношений – это дело очень нелегкое, потому что мы в разных эфирах говорим о кризисах, мы говорим о сложностях, но при этом вот сегодня хотелось бы точечно поговорить о том, что же разрушает именно отношения, потому что, помнишь, мы с тобой говорили, что можно сохранить видимость брака, но при этом супруги будут чувствовать себя одиноко, они не будут общаться, они будут официально женаты, но при этом чувствовать себя очень отдельно друг от друга и одиноко. И поэтому вот сегодня мы поговорим именно в фокусе отношений.
Угу. Друзья, если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я немножко отключился, выпал, у меня почему-то с интернетом какие-то были проблемы с электричеством, вернее. Немножко вырубило на несколько секунд меня. Я не слышал, что говорила Наташа, между прочим, последние 10 секунд.
Но... А все?
Ну все, поезд ушел. Да, мы говорим, мы в любом случае сегодня поговорим о том, что разрушает семейные отношения и как не допустить этого.
Ну, я говорила о том, давай в двух словах все-таки скажу, говорила о том, что люди могут жить именно в официальном браке, но не быть в отношениях. То есть они могут быть одинокими, они могут быть разрозненными, а внешне это будет как семья, там, супруги, но сегодня мы говорим именно об отношениях.
Давай начнем с последнего, да, ты говоришь о том, что они могут быть в официальном браке, но не быть в отношениях, и я встречал в своей жизни ситуации, которые, ну, мягко говоря, я не понимаю, почему такое происходит, люди, которые были в отношениях до брака, вот они когда были еще мальчиками и девочками, в смысле встречались, да, девушка и парень, вроде отношения какие-то у них были, и потом, когда они вступают в брак, эти отношения резко прекращаются, и непонятно почему.
Но здесь прежде всего стоит вспомнить о стадиях отношений. То есть мы как-то об этом с тобой уже говорили, но люди обычно женятся в состоянии влюбленности, обычно, да, они могут хорошо друг друга знать, плохо друг друга знать, но тем не менее у них есть какое-то представление друг о друге. И часто влюблённость это, ну не часто, а именно влюблённость, если в чистом виде, то это из области фантазий. То есть мы выхватываем какую-то информацию о человеке, он нам безумно нравится, достраиваем что-то своё. И по сути построение отношений – вот это узнавание. Узнавание и уже отношение теплое, именно про любовь уже живого человека. То есть с тем, как человека там проявляет себя, как ведет себя каждый день, когда мы знаем и любим. И вот на этом тернистом пути как раз и возникает множество и разочарований, множество обид, и вот в этом же списке стоял такой пункт, как идеализация. Вот эта вот идеализация, когда я человека не знаю, не хочу знать, я вижу только то, что я хочу видеть, а остальное, и человек кажется идеальным, и то вот из моей практики это всегда плохо заканчивается.
Слушай, вот ты сказал фразу «я не хочу знать», я бы не стал так категорично... Ну, опять же, я не психолог, естественно, да? Я бы не стал так категорично утверждать, что я не хочу знать. Нет, не то, что я не хочу знать, я просто в принципе, ну, это гормоны, там, опять же, влюбленность. Я не то, чтобы не хочу знать, я не вижу этого всего.
Я не вижу этого всего, да, но бывает, что на какие-то вещи человек осознанно закрывает глаза, это не дает об этом себе думать, потому что это сильно травматично, и просто не как-то вот не видит других сторон, то есть и не очень приближается. То есть, например, мужчина женится на очень молодой женщине, например, разница в возрасте, он о ней очень заботится. И он заботится скорее как о ребенке, и она видит только заботливого мужчину. То есть он там не обсуждает с ней никакие там сложности, проблемы. Он ей все позволяет. Они вот так общаются, что там все для нее, вот только забота. И в какой-то момент, я видела, как отношения разрушаются, когда мужчина уходил из семьи и выбирал себе женщину, с которой он будет на равных. То есть не забота вот о такой вот красивой девочке, такой куколке, а именно в том, чтобы обсуждать и показывать разные стороны своей личности.
Ты знаешь, мне попался вчера буквально совершенно случайно в интернете, я там серфил, листал ролики, и мне попался ролик Караченцева, помнишь такого актера советского Караченцева, да? Где он говорил об инфантильности, и знаешь, и его слова меня очень сильно тронули. Ну, во-первых, они очень сильно во мне отзываются, я об этом давно думаю, не один год, да, что мы перестали трудиться, мы перестали работать над отношениями почему-то, ни с того ни с сего. Как это произошло? Он говорит, я даже не помню, как это произошло, да. Почему мы перестали ценить отношения, в принципе, перестали над ними трудиться. И все те проблемы, которые мы имеем в жизни, они, в принципе, не все, естественно, в отношениях, да, они вызваны нашей бесхребетностью, это его слова я пересказываю.
Да, я понимаю, да.
Инфантильностью и тем, что мы не хотим приложить даже минимум усилий для того, чтобы эти отношения поддерживать.
Ну вот здесь как раз интересно, что в теме идеализации партнера прозвучало вот это слово инфантильности, оно прозвучало совершенно справедливо, потому что именно ребенок видит своих родителей идеальными, и вот эту идеальность очень ребенку важно поддерживать, а взросление как раз происходит через разочарование и видение того, что родители – обычные люди, они, да, очень любят, они там стараются заботиться, но они – обычные люди с определенными ограничениями. Они могут быть неправы, они могут уставать, они могут ошибаться. Так и тут. То есть вот именно разочарование, кстати говоря, здесь сразу оговорюсь, что, кажется, я прочитала где-то вот эта фраза о том, что, по сути, влюбленность этого – это возврат вот этого детского рая, слияния с мамой.
Интересно.
Да, когда мне настолько хорошо с объектом влюбленности, я настолько сливаюсь, что и получаю от этого просто вот невероятное удовольствие, все становится голубым и зеленым, и вот там бабочки в животе, и все вообще прекрасно. А уже взрослые отношения – это когда я вижу человека, я вижу и достоинства и недостатки, и сохраняю с этим контакт.
Пытаюсь это как-то экстраполировать на свои отношения с дочкой, сейчас, пока ты говорила, да, вспоминаю. И поймался на мысли, что ты говорила, мне кажется, что я в свою дочку влюблен. Но ты понимаешь, в каком смысле это
говоришь.
Конечно,
говорю. Конечно.
Не в порочном смысле, да. Ну, вот, и помню, что мы вчера с ней валялись на балконе вдвоем. Я с Софией валялся на балконе, мы там что-то играли. Потом она пошла с Тимуром что-то разговаривать. А Фируза у меня сидела в другой комнате, работала, значит, в ноутбуке в своем. И такая пишет мне по WhatsApp сообщение. Так классно слушать ее разговоры с Тимуром, не видя ее саму, да, то есть ты слышишь, как у нее диалог с старшим братом идет, да, и я тоже к нему прислушивался, так классно. К чему я это веду, я не понял.
Это про влюбленность, про вот это чувство счастья, рая. Ты говоришь, что вот тебе откликнулось относительно...
Ну да. Но мне кажется, что это, может быть, это отношение с мамой, но... Ну, а хорошо, окей, тогда. А мое отношение к Софии, что это? Нет, ну вот мое отношение к Софии, это что?
Счастье, это называется счастье. Ну, то есть здесь мне хочется сказать именно о том, что если партнера идеализируют, то наступает момент очень глубокого разочарования, и часто, если эта идеализация происходит очень долго, и с реальностью человек по тем или иным вещам не сталкивается, то чем дольше проходит эта идеализация, тем потом, грубо говоря, больнее падать. Угу. И вот сюда, кстати, относятся также вот эти отношения, когда спрашивают, а есть ли там отношения, любовь по переписке на расстоянии. Вот это та же тема. Когда мы что-то печатаем, но мы не видим человека за этими буквами, мы что-то придумываем. И таким образом мы проецируем и мы идеализируем. А когда мы видим человека в реальности, то уже это могут быть совершенно другие чувства.
Я с тобой сейчас не соглашусь, потому что любовь по переписке... Знаешь, смотри, если мы говорим, допустим, об отношениях... Хотя почему только христиан, любых людей? В любом случае брак, если люди перед этим не жили годами, хотя, может, и жили годами, в любом случае брак – это не то же самое, что отношения парня и девчонки, которые встречаются и, может, конечно, даже имеют сексуальные отношения.
Конечно,
может быть, да?
конечно.
И в любом случае в отношениях добрачных, какими бы они ни были тесными и интимными, в любом случае мы имеем одного человека и одни отношения, в браке это другие отношения.
Безусловно. И вот тут, да, и вот тут я полностью с тобой согласна. И вот тут мы подходим к другому такому вот пункту, наличие или отсутствие диалога. Потому что добрачные отношения и отношения в браке – это два разных договора. То есть если мы до брака так или иначе, да, мы встречаемся, мы тесно общаемся, мы там можем, не знаю, в какой-то деятельности вместе быть, там куда-то ездить, что-то делать, но в повседневной жизни это уже другой формат. И если там мы договаривались о каких-то вещах на берегу, то вот здесь мы уже плывем, и вот здесь идет уже некое управление. Поэтому я полностью с тобой согласна. И вот как раз отсутствие диалога, а понимаешь, пустоты не бывает. Если у нас нет диалога, мы что-то надодумываем. Мы что-то придумываем, что друг у друга в голове. А как говорят сегодня подростки, ну, эту фразу я слышала, она не очень нравится, но она такая забавная. А именно, что важно говорить словами через рот. То есть именно в том, что какие-то вещи очень важно проговаривать, а не додумывать, и таким образом и задавать вопрос.
У нас буквально несколько дней назад был, надеюсь, Фируза сейчас не слушает этот эфир, не смотрит его. Мы немножко, не то чтобы скандали, разговаривали. Мы разговаривали, да? И я какую-то фразу начал говорить, я понимаю, что я ее говорю, и понимаю, что уже Фируза ее уже неправильно понимает. Я уже начинает обижаться, я говорю: «Фирузочка, пожалуйста, подожди, да я договорю, пожалуйста, я договорю, что я имел в виду, что я имел в виду». Но это бывает очень сложно же, это такой...
Это очень сложно. Более того, здесь часто сталкиваются, особенно в конфликтных ситуациях, здесь часто сталкиваются привычка разрешать конфликты по аналогии, как это происходило в родительской семье. То есть если, например, ребенок рос, ну, наш будущий супруг или супруга, росли в такой, ну, так скажем, итальянской семье, где все, значит, громко выясняли, и либо тогда этот человек вот эту схему и берет в свою семейную жизнь. То есть он, для него важно поговорить, и для него вот эта громкость, она ничего не значит. Ну, то есть, ну, громко. А для другого это уже какой-то высший уровень стресса, когда он не может это все выдерживать, потому что в его семье или в ее семье, наоборот, все замалчивали.
Я терпеть не могу, когда женщина повышает голос. Ненавижу буквально это. Хотя этого не было в моей семье. Может быть, потому что... поэтому и ненавижу.
Да, да, может быть, поэтому и нет. То есть вот...
Вообще просто меня вот...
Вот.
Твой муж рассказывал однажды, что у нас же есть общий один приятель, ну, больше ваш, чем мой, серб по национальности, помнишь? Наверное, его, Милан, да? Ну, вот. И Алексей Анатольевич рассказывал, как однажды он был свидетелем того, как разговаривать с Милан, со своими, ну, друзьями по... Ну, короче, тоже с сербами, да? Они там все были вот, тоже вот такие все, как и... И итальянцы, и Леша такой, ну, типа, что происходит? Ну, как бы, а Мил говорит, да нет, типа, мы так просто общаемся.
Вот культурные особенности, да, да, то да. есть все влияет культурные особенности, определенные вещи. И вот при адаптации вот к другому живому человеку в супружеских отношениях вот эти вещи очень хорошо видеть и их проговаривать. Вот, кстати, есть такой вариант психологической помощи, очень полезный, и это даже я вижу по полезной на будущее, это называется предбрачное консультирование.
Когда я вообще обеими руками
за... Да, когда люди, которые хотят пожениться, они приходят, и вредный психолог задает те вопросы, которые друг другу они, ну, не зададут в силу влюбленности, в силу подготовки к свадьбе, там, причем на фоне подготовки свадьбы часто уже конфликты происходят определенные, и тут можно по горячим следам вот какие-то вещи проговорить. И вот это вот жанр терапии, жанр психологической помощи, очень, вот я вижу, прямо какие-то вещи расставляет на места и уже не вызывает каких-то дополнительных сложностей. Они будут, сложности будут. Ну, то есть это как бы, обещаю, без вариантов. Но уже на фоне того, что я знаю, что как мой партнер реагирует в конфликте, как он говорит, какие у него проявления, какой у него психотип, в конце концов, то есть насколько он может сохранять в конфликте контакт, или он сбрасывает напряжение, когда плачет, Ну, то есть, и тогда потом мы можем поговорить. Ну, то есть, тут масса нюансов.
Я, конечно, извиняюсь, но это же изобретение церковно-религиозное. То есть, я не встречал... Знаешь, я даже в рекламе психологов нигде не видел предбрачное консультирование. Но это религиозная, церковная штучка такая.
С одной стороны, да. Но когда, получается, уже 22 года назад мы подавали заявление в ЗАГС, нам предлагали.
Вам предлагал ваш пастор, и скорее всего...
Не, пастор — это одно. Нет, предлагали в ЗАГСе, что есть да, психолог, ну... не хотите ли вы поговорить? Точно тебе говорю.
Я этого такого не встречал вот. Вообще никогда в жизни.
Да-да-да, нет,
мы тогда мне подавали... Мне предлагали да. пройти, когда мы пошли на семейные роды, мне предлагали пройти в консультации в женские курсы подготовки к семейным родам.
Это да.
Но вот такой штуки никогда не встречал.
Во дворце номер один Санкт-Петербурга. Вот,
где там, я тоже регистрировал брак, да. Там номер один.
То когда мы подавали заявление в 2001 году, нам предложили, что не хотите ли вы поговорить с психологом, вот есть такая услуга. Вот. Ну, так как вот, у нас уже был формат, поэтому мы отказались. И, нет, вот не знаю, как сейчас, но тогда предлагали.
Очень интересно. Нет, слушай, мне не предлагали, там не предлагали. Я именно там тоже регистрировал брак свой. Но это круто. Нет, что это круто, если такая опция существует, то... Хотя, может быть, какой-нибудь психолог, знаешь, подмаслил конкретного регистратора, чтобы он рекламировал его услуги. Но нет, это правда круто. Если бы такое было чаще, если бы такое было... Я вообще считаю, что, в принципе, нужно... Вот, допустим, смотри, у меня в школе, когда я учился еще в школе, у меня, например, была и психология, и философия в школьной программе. А у моей старшей сестры еще и астрономия. Сегодня таких предметов нет вообще в школьном курсе, да, ни психологии, ни философии, ни астрономии. Как по мне, так вообще, в принципе, нужно ввести какой-то курс и сексуальной грамотности в школах, и в том числе подготовку к браку. Мне кажется, это было бы очень, особенно учитывая количество разводов в нашей стране, это было бы очень актуально.
Угу. Да. Угу.
Ну, это так, просто ремарочка.
Да.
Друзья, ставьте лайки, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Кстати говоря, если вам кому-то из вас, из зрителей и слушателей нужна консультация психологов, вы можете мне в личных сообщениях написать. Меня зовут Владислав Фюртов, найдите меня в социальных сетях, и я вам подскажу, как это сделать максимально просто и безболезненно. Для вас в прямом эфире рекламировать не буду и не могу, но тем не менее вы можете... Мне в личке написать, mm-hmm. а я вам уже подскажу, что делать. А мы сегодня говорим о том, что разрушает семейные mm-hmm. отношения. Вот есть... Давай про замалчивание обид поговорим.
Да,
есть
давай.
Есть группа людей, которые считают, что они не то чтобы замалчивают обиды, они просто не идут на конфликт.
Но здесь, опять же, если говорить, то что такое обида, да? То есть здесь мы опять говорим о эмоциях, и эмоция – это психическое состояние, психическая функция, которая возникает на изменение внешней или внутренней среды. То есть что-то происходит, и у нас возникает какая-то эмоция. То есть угу. и эмоция носит информационный и, опять же, защитный характер. Ну, то есть, например, тоже как-то мы говорили, что есть такое расстройство, когда у людей отсутствует эмоция страха, ну, вот такие люди долго не живут. Ну, вот, к сожалению, то есть они, у них не происходит вот этого анализа опасных ситуаций, то есть они, к сожалению, гибнут. И, соответственно, обида, гнев, они возникают на момент неудовлетворенности, потребностей, они возникают при нарушении границ, они возникают при каком-то несогласии. И сама по себе эмоция невыраженная, или которая замалчивается, и человек никому не выражает, она никуда не уходит. И в результате происходит вот это вот накопление эмоций. Накопление – это характеристика эмоций. Вот у нас все эмоции поднакапливаются. То есть и хорошие, и приятные, и неприятные. То есть я не люблю отрицательные, положительные, ну, потому что тут, а и приятные, и неприятные. Соответственно, если мы и поднакапливаем приятные, ну, то есть мы, например, в каких-то ситуациях с какими-то людьми, у нас плюсуются вот там положительные. А также у нас вот накапливаются при невыраженности и отрицательные. И поэтому, когда очень много, например, внутри гнева, он подавляется, он никуда не исчезает, и человек начинает, во-первых, пытаться проявлять его пассивным способом. То есть внешне это все очень чинно, благородно, а внутренне и внешне это проявляется и через сарказм, и забывчивость в каких-то обещаниях и отклик на потребности партнера, и какие-то шутки очень обидные, именно какие-то насмешки или двойные послания, когда вот в одном послании есть и плюс, и минус, то есть это вот там, что там, никто посуду не мог помыть, ну да ладно, не надо уже, чего вы, вот, раньше надо было. Ну, то есть какие-то вот, какие-то такие вещи. Поэтому, вот, поэтому гнев и обида, они никуда не уходят, они накапливаются, и это способствует разрыву контакта, потому что в какой-то точке уже люди не могут общаться. И вот это, кстати, очень такая веская причина такого накопления, когда люди разводятся, когда вырастают дети. Угу. Если поднакоплено, если коммуникация только была по отношению детей, там логистики, бытовых каких-то вопросов, то когда дети уходят, у нас как-то и вот поговорить-то больше и нечем. И люди понимают, что они уже становятся чужими.
Я в описании эфира сказал фразу «отсутствие нормального общения». И мне кажется, что я совершил большую ошибку, потому что нормальное общение – это такая очень туманная вещь, максимально туманная вещь. Давай так смотри, допустим, ты экстраверт, ну, предположим, а я интроверт.
Ну, да? Я экстраверт, это правда.
Ну, и я тоже экстраверт, скорее всего, хотя вроде как говорят, хотя вроде говорят, что я экстравертированный интроверт, вот, есть такое тоже.
Нет, у тебя, скорее всего, есть границы экстравертированности, после которой ты устаешь, поэтому вот...
Наверное, да, но я, тем не менее, очень нуждаюсь в личном пространстве, в личном времени, куда вообще никто не вклинивается, не идет, не суется, я должен быть один, там, какое-то количество часов в день, да, хотя мне очень легко находить общий язык с любым человеком на улице, вообще абсолютно, да, я могу к любому подойти, в отличие, допустим, от моего Тимура или Фирузы, и это не недостаток ни в коем случае, да. Нет, давай, смотри, вот есть интроверт и экстраверт, они каким-то образом, ну, соединились, да, в этой жизни. Интроверту нужно, для него нормальное общение, это там максимально короткие какие-нибудь фразочки, мало общения, очень серьезные там какие-то личные границы такие прям, да, вычерченные и все прочее. А для экстраверта это совершенно другая история. Ну, и для него нормальное общение, оно будет в другом заключаться. Угу. Но эти люди каким-то образом полюбили друг друга. Но у них разные понятия об нормальном общении.
Но здесь, опять же, понимаешь, нормальное общение, именно цель такого здорового общения, во-первых, чтобы оно было. Все-таки, чтобы оно было. И было, опять, было не только в стиле бытовом, ну, то есть, когда сходи, купи хлеб, молоко, там вот это, не о каком-то светском, какая хорошая сегодня погода, не правда ли, разговор и общение близкое, когда мы можем говорить о важных для себя вещах, уязвимых вещах, близких нам вещах, ценностях, и видеть безопасность, принятие, неосуждение и вот эту слышимость. Угу. Здесь даже не в количестве, а в том, что какого качества наше общение, насколько я могу не бояться что-то сказать не так, или и меня примут, или я могу высказать свою мысль, меня переспросят, там будут внимательны. Поэтому вот здесь скорее это вот это нащупывание вот этого диалога близкого, когда можно сказать вот о своих потребностях, не вот в безопасном таком пространстве.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Это, правда, очень важно, потому что ваши лайки, репосты, комментарии, даже если они не совсем, может быть, по теме этого эфира, даже если вы напишите, откуда вы нас смотрите и слушаете, они позволяют нам быть более популярными, и алгоритмы социальных сетей чаще выдают этот эфир, который вы лайкаете, репостите, комментируете другим пользователям. Соответственно, больше людей могут посмотреть нашу трансляцию. И, друзья, если вы нуждаетесь в помощи, в профессиональной помощи психолога, то, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и я смогу вам подсказать, как это сделать, опять же, там, где вы живете, наиболее безопасным и безболезненным способом для вас лично. Мы продолжаем, мы говорим о том, что разрушает наши отношения. Смотри, вроде бы вот мы в наших передачах с тобой тысячу раз, не только с тобой, это все психологи говорят, что в любом случае романтизм проходит, да, то есть вроде бы как бы все знают о том, что романтика проходит когда-то, да, но все хотят, чтобы она была всегда, тем не менее. Все хотят, чтобы она была всегда. Вот что с этим заблуждением делать-то в итоге?
Слушай, ну здесь несколько есть вещей. Во-первых, именно романтика как результат влюбленности, я влюблен, и поэтому я эту романтику как-то проявляю. Это одна история, и она проходит. Ну, потому что влюбленность проходит.
Ну, вот я, собственно, об этом, да.
Организм не может, да. А есть романтика проявления супружеских отношений, мужско-женских отношений, когда я проявляю любовь каким-то образом, ну и это известная история о языках любви, когда я уже проявляю вот эту романтику и свою любовь, именно не то, что я вот там лечу на крыльях ветра, а то, что я люблю этого человека, и именно очень тепло к нему отношусь, это уже другая любовь, но при этом я проявляю вот эти знаки внимания. И это может быть романтика совершенно разная. То есть, опять же, если о языках любви, не знаю, может, нам с тобой отдельный выпуск сделать на этот счет.
Было бы неплохо.
Да, кстати, вот. Что кто-то...
Давай прямо в следующий эфир посвятим давай этому вопросу.
Да. То есть там кому-то нужны близкие разговоры, кому-то подарки, кому-то время, кому-то общение, кому-то помощь, кому-то совместное времяпрепровождение. Ну, то есть вот это вот, как я понимаю, что меня любят, это вот мой язык любви. То есть вот если там кому-то прикосновение нежное. И вот здесь, мне кажется, вот из этого уже романтика строится. Что я уже не просто неосознанно, потому что вот я там весь такой воздушный, а именно потому, что я хочу этому человеку сделать приятно. И тогда я вижу этого человека. Но забегая вперед, скажу, что часто мы любим своим языком любви, который наш, мы вот так и любим других. Но это уже там другая история, это в следующую среду.
Слушай, ну ведь эту же романтику, опять же, можно... А ее можно сконструировать, кстати говоря? Вот, построить потому как что... бы из ничего.
Ну, понимаешь, здесь хочется спросить, в смысле из ничего?
Ну, я имею в виду, что как бы я, вот, может быть, не очень романтичный человек по жизни, да, но я при этом эту романтику как бы формирую, конструирую. Ну, давайте так пример поведу, да?
Ты поставил в расписание, что ты по средам даришь Фирузе цветы. Об этом речь?
Наверное, нет. А вот, например, мы с Тимуром как-то там ходили, гуляли, знаешь, пару лет назад что-то, и мы купили с ним гигантское такое огромное яблоко, одно единственное яблоко в магазине, да, такое просто огромнейшее просто. И натыкали в него какие-то маленькие такие цветочки и принесли как бы Фирузе в подарок.
Супер. Вот, да, вот то есть... проявление. То есть, ну вот, пожалуйста, прекрасно.
А расписание не работает так? Не работает романтика, что я каждый четверг стабильно иду на свидание с своей женой? Ну, предположим.
А, слушай, если это договоренность с женой, и вы об этом договорились, и это, ну, нет, почему это прекрасно, я считаю.
Ну, так это же уже получается не романтика.
Ну, здесь вопрос, опять же, гибкости и как мы с этим обращаемся. Если жена говорит во вторник, вот у меня освободился вечер, давай мы куда-то сходим, а ты с умным видом, поправляя свои очки, говоришь, нет, у нас по расписанию в четверг, что жди четверга. Ну, слушай, тогда уже это да.
Ну, ты же помнишь, я рассказывал историю про своего знакомого пастора, да, когда я увидел у него в ежедневнике, что у него прописано прямо свидание с детьми отдельно, с женой отдельно. Да. И меня это очень сильно покоробило тогда. Я думал, какой же это циничный человек, какой же это ужасный человек. А на самом деле, спустя 2 года после этой истории, да, я пришел к выводу, что он максимально прав, и вообще это очень, очень крутая идея, потому что если ты не создаешь... самостоятельно, если ты не берешь на себя ответственность для создавания пространства для общения, то его не будет просто. Всегда найдут дела, которые ты должен сделать, там, поработать, еще с кем-то встретиться, пообщаться, что-то сделать, покрасить, побелить, сварить, пожарить. И вот как бы и нужно какое-то усилие прилагать для того, чтобы эти отношения формировать.
Да, это правда, но здесь, мне кажется, это вопрос в том, чтобы это было желание, это было вот это именно намерение вот каким-то образом проявлять свою любовь. Хорошо, давай мы еще поговорим по поводу, вот что еще может быть разрушать отношения. И интересно, вот здесь вот, если мы возьмем статистику причин разводов в России, может, она сейчас поменялась, я вот сейчас не вспомню, за какой период, но вот последняя статистика говорит о том, что на первом месте причина разводов в России – это зависимости. Химические, не только разные зависимости. Вторая причина – это вмешательство в семейную жизнь родственников, родителей. Угу. То есть несепарированность от родителей. И эта причина, ну, понятно, зависимости – это очень серьезно, и они разрушают, безусловно. Но вот именно несепарированность, не способность строить жизнь как отдельного взрослого человека и, соответственно, свою, это является вот одним из таких серьезных причин.
Слушай, в той церкви, где я вырос, как служитель, скажем так, да, христианский, один из первых вопросов, которые задают семейные консультанты при предбрачной подготовке, а вы накопили уже деньги, чтобы снять себе хотя бы комнату в коммуналке?
Ну, да,
любое пространство, оно должно быть хоть маленькое, может быть отдельное от родителей одного и второго человека.
Да, но это мы говорим о физической сепарированности, то есть это мы говорим о том, чтобы ну, хотя бы вот, взрослый человек жил отдельно. А есть еще психологическое, и бывает так, что семья живет отдельно, но родители, они... настолько вот вхожи в семью, они настолько, например, супруг или супруга привязаны к маме или к папе, что мама или папа начинают влиять на супружеские отношения. То есть, что здесь происходит очень серьезное смешение ролей, очень серьезное смешение границ, и таким образом это является очень такой частой причиной конфликтов.
Угу.
И, кстати говоря, вот эта несепарированность, это часто как именно симптом такой несепарированности, это конфликты между супругом и, ну, здесь, как это, калька мамы или папы в законе, ну, то есть свёкром, кровью или тестем и тещей. Вот эти конфликты между ними, это часто показатель, что второй супруг не сепарировался.
Слушай, ну там, смотри, есть такой, может быть, это обман, я не знаю. Бывают такие ситуации, наверное, когда люди не то, чтобы они не хотят сепарироваться. Вот они, допустим, только вступили в брак, или они там были в отношениях, скажем так, в сексуальных, ну, до официального брака, они забеременели, и вот им скоро нужно еще рожать, и они такие, ну, мама будет нам помогать, поэтому мы с ней останемся жить, за ребенком же нужно кому-то ухаживать. То есть, на самом деле, это отсутствие сепарированности, но выдается это второму партнеру как забота о будущем поколении.
Да, и вот здесь это как раз, если это так, то это проявляется именно часто, буквально вот в первое же время. Потому что если действительно бабушки, они помогают, это классно, это замечательно, там, и спасибо нашим бабушкам, но при этом, если сохраняется иерархия для ребенка, ну, мы тоже как-то говорили в предыдущих эфирах, для ребенка родители остаются на той же жердочки, где должны быть родители, они авторитет, и бабушка с дедушкой это понимают, поддерживают и являются именно помощниками, то есть они не диктуют свои условия, а задают тон родители, то тогда это сохраняется. Тогда вот если это удается, то вот эта помощь, она просто неоценима. То есть,
ну, нет, я немножко о другом, о том, что смотри, один из супругов, неважно, причем какого
я он понимаю, повода, да, 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 я понимаю.
Он выдает.
А вот, да, да, а если вот эта несепарированность есть, то тогда уже начинается влияние вот, бабушки или дедушки на супружескую жизнь. Да,
как этого избежать, как от этого, как убедить своего супруга в том, что на самом-то деле он... ну, занимается самообманом, скажем так, да? Он просто не сепарирован, он занимается самообманом.
Слушай, ну, здесь это уже вопрос какого-то диалога. Слушай, ну, это кратко, почему? Потому что каждый раз это очень более сложная ситуация. Сложная ситуация как раз между вот, ребенком и родителем, где эта сепарация не произошла.
Давайте реальную ситуацию расскажу. Реальная ситуация. Смотри, к сожалению, это с моим приятелем произошла эта история. Но вот его жених, он влюбился в девушку, в одну красивую, замечательную девушку. Но в итоге оказалось, что это не он в нее влюбился, а это был подготовленный такой проект совместной этой девушки и ее мамы. Потому что они решили, что девушке пора рожать. Понимаешь? Они решили, что девочке пора рожать, и вот, значит, на горизонте возник мой приятель, мой паренек это, да, который вроде отвечал всем их потребностям, каким должен быть, значит, отец ребенка, и вот, значит, этот проект произошел. Когда ребенок родился, то он как будто бы стал им не нужен. То есть они свою задачу выполнили. Да, мамочка и эта девушка свою задачу выполнили. Ребенок родился. Все. А дальше у них не было бизнес-плана никакого. Понимаешь?
Да, понимаю.
Вот, как бы, вот. И в итоге, конечно, это развод произошел в итоге. Как-то себя можно от этих всех историй странных и очень ужасных обезопасить?
Как мог бы молодой человек, ну вот, вот.
Ну, как, ну, то есть, ну, да, то есть как понять, что на самом деле твои отношения с девушкой или с мужчиной, неважно, опять же, кто, да, что они на самом деле ничего под собой не имеют настоящего.
Слушай, ну это часто вопрос времени до женитьбы. То есть это часто вот такие истории, они очень скоропалительные и быстрые. Именно на фоне влюбленности, на фоне... И вот здесь как раз время, какой-то диалог, узнавание друг друга, вот это вот что-то не то, именно отношение, как эта девушка к нему относилась. То есть вот это все, ну, как-то маскировать становится сложнее, когда это вот, ну, проходит, там, я не знаю, даже полгодика, понимаешь? Ну, как бы, ну, если мы говорим, исходя из какой-то церковной традиции, то это вот между там помолвкой и свадьбой, ну, чтобы это было какое-то время, чтобы, ну, увидеть вообще это, ну, вот, куда ты там собираешься и с кем. И тогда это становится...
Так в том-то и дело, что это как раз был церковный брак, да, то есть и до брака люди целый год были в, между помолвкой и свадьбой, там, обыстраливали отношения, и это был такой длительный, знаешь, сконструированный какой-то обман, да, а вот, собственно, ребенок родился, и через полгода как раз-таки, да, все, ему сказали, ну, чувак, ну, все, как бы...
Да, но вот здесь это вопрос, то опять же, то есть именно муж, мы, опять же, мне очень сложно сказать, как время проводилось, как этот год проходил, как бы как они общались, какое было общение. То есть вот часто, если общение очень, там мы ходим в гости, мы там встречаемся на богослужениях, там мы, то есть здесь, здесь скорее вопрос, ну также предбрачного консультирования. Но опять же, мне сложно вот дать рецепт, что вот делайте вот так, и в такие ситуации не попадете. То есть это скорее вот по ощущению, по видению, по пониманию других людей. То есть здесь это, ну, такой, такой комплексный подход.
Татьяна пишет нам, что разрушает отношения пьянство. Дмитрий Шаманский, надо просто понять и запомнить некоторые вещи, которые всегда разрушают семейные отношения. А мне кажется, что Дмитрий немножко категоричен, потому что мне кажется, подчеркиваю, как дилетанту, я не психолог, в отличие от тебя и от него, а у меня написано, что он психолог. Мне кажется, что нет универсальных проблем, для, которые отношения разрушают. Ну, опять же, если брать, допустим, нормальное общение, да, уровень нормального общения у всех разный, ну, как мы уже заметили, да? Для какой-то семьи, мне кажется, что и 2-3 слова, сказанных в день, это уже вот так вот, ну, все уже. Они уже наобщались.
А? Болтуны?
Ну, нет, ну, правда, я так думаю, что, ну, у всех разный, очень разный темперамент, не знаю, и все прочее. Ну, как можно какие-то схемы такие вот однозначные назвать? Ну, фраза «отсутствие нормального общения», она для меня вообще ничего не означает. Хоть я ее произнес. Я сейчас в процессе эфира думал... Она вообще пустая абсолютно, ничем, никаким смыслом.
Ну, ты понимаешь, это вот, ну вот, а с другой стороны, если я, ну, буду тебя спрашивать, что для тебя нормальное общение, да мне, наверное, что-то расскажешь, ну, вот, что для тебя нормальное общение.
Лично, а для тебя это будет другая совершенно картина. Тогда для тебя это будет другая картина.
Да-да-да, и здесь, да, и в этом смысле, опять же, главное, чтобы оно состоялось, оно было бережным, оно было информативным, и оно выполняло цель, которую мы ставим на это общение. Потому что у каждого общения есть цель. И если вот эти условия мы обговариваем и находим пути, опять же, это такая вот, ну, как ты слышишь, общая схемка, но, тем не менее, мы вот эти вот какие-то правила, какие-то, например, ну, например, там, если я вдруг вот захочу с тобой пообщаться, и я вдруг по каким-то причинам начну на тебя кричать, а зная, что ты это вообще не приемлешь, ты мне дашь понять, чтобы я снизила громкость, потому что цель общения не достигается. Вот, и вот этот вот диалог. Ну, и здесь скорее, понимаешь, вот универсальных так нет, но, опять же, если говорить о том, что строительный материал для отношений – это общение. Его нет, отношений не будет.
Нет, я согласен с этим абсолютно с тобой, да, просто вопрос в том, об интенсивности этого общения, да, о том, какое оно, и о том, что мы все очень по-разному понимаем, в чем заключается это нормальное общение.
Да, и здесь еще бы я бы добавила, знаешь, стадия отношений, потому что, опять же, когда... отношения, допустим, хорошие, безопасные, когда... Ну вот я даже по там дружеским отношениям сужу. А, вот есть друзья, там мы можем видеться очень нечасто, ну то есть там по разным причинам. То есть там все заняты, там даже в одном городе, там у меня есть прекрасные друзья, с которыми мы видимся очень редко. Мы можем созваниваться, мы можем обмениваться проявлением технической мысли, а именно голосовыми сообщениями. Мы можем как-то вот так переписываться, но встречаемся мы редко.
Ну вот мой лучший друг, я с лучшим другом встречаюсь максимум раз в год.
Вот.
Но мы переписываемся, мы созваниваемся регулярно.
Вот, да. То есть вот здесь вот, и вот здесь все равно сохраняется, видишь, вот такое общение, вот такое общение, вот такое общение. Но именно лицом к лицу его немного, но при этом добрый контакт, вот это положительное, оно все сохраняется.
К сожалению, мы должны закончить на сегодня наш эфир. Мы сегодня говорили о том, что разрушают наши отношения. Ну и, наверное, мы пришли к самой главной причине разрушения отношений – это отсутствие общения. Оно может быть очень разным, очень разной интенсивности, да. Но все с разным темпераментом. Но самое главное, чтобы вот эта встреча между вами, она происходила и происходила максимально эффективно для обоих партнеров. Если вам нужна помощь психологов профессиональных, пишите мне в личных сообщениях, я вам подскажу, что делать дальше. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.